რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერევანში პოლიციამ დაშალა ელექტროენერგიის გაძვირების მოწინააღმდეგეთა დემონსტრაცია. ეუთო არ გაუწევს მეთოლყურეობას აზერბაიჯანის საპარლამენტო არჩევნებს. კახეთში მევენახებმა 14 სექტემბრამდე შეაჩერეს საპროტესტო აქციები. რუსეთის თვითმფრინავებმა მოსკოვის განმარტებით ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანეს სირიაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ერევანში პოლიციამ ძალა გამოიყენა ცენტრში შეკრებილი დემონსტრანტების დასაშლელად. აქციის მონაწილეებს ცენტრალური ქუჩა ჰქონდათ გადაკეტილი სომხეთში ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირების გასაპროტესტებლად. 12 სექტემბერს, ანუ დღეს, დილაუთენია განხორციელებული ოპერაციის დროს დააკავეს 48 აქტივისტი. მათ წაუყენეს ბრალდებები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც მალევე გამოუშვეს. უმეტესად ახალგაზრდა აქტივისტებს დაკავებული ჰქონდათ მარშალ ბაგრამიანის გამზირი. მათი ლიდერები მთავრობას ადანაშაულებენ, რომ არ შეასრულა დაპირება, რომლის მიხედვითაც უნდა მოეხდინა ელექტროენერგიის გაზრდილი ხარჯების სრული ანაზღაურება. ეუთო აცხადებს, რომ არ გაუწევს მეთოლყურეობას საპარლამენტო არჩევნებს აზერბაიჯანში. ამ ქვეყნის მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს მეზობელ ქვეყანაში 1 ნოემბერს გაიმართება. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ მეთოლყურეების რაოდენობის შეზღუდვა შეუძლებელს ხდის არჩევნებზე მეთოლყურეობის ამოცანის ეფექტიანად და დამაჯერებლად შესრულებას. აზერბაიჯანის მთავრობა ჯერ არ გამოხმაურები ამ განცხადებას. კახელმა მევენახებმა 14 სექტემბრამდე შეაჩერეს აქციები, რომლებითაც აპროტესტებენ ყუცნის ჩაბარების ფასს. 12 სექტემბერს გურჯაანის გამგეობასთან შეკრებილმა მევენახებმა გადაწყვიტეს, რომ 14 სექტემბრის 12 საათამდე დაელოდებიან საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და აგრარულ საკითხთა კომიტეტების გადაწყვეტილებას ყურცნის ჩაბარების ფასთან დაკავშირებით. მევენახები ბოლო რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციებზე მოითხოვენ ხელისუფლებისგან სუბსიდირების გაზრდას, რადგან ყურცნის არსებული ფასები მათი თქმით ხარჯებსაც კი ვერ ფარავს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ფიქრობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად არ არსებობს სხვა გზა გარდა მინსკის შეთანხმებების შესრულებისა. პუტინმა ეს მოსაზრება გამოთქვა 12 სექტემბერს ყირიმში, როცა იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან სილვიო ბერლუსკონისთან ერთად ეწვია ქალაქ ხერსონს. რუსეთმა შარშან მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის უკანონო ანექსია. პუტინის აზრით შესაძლებელია მინსკის შეთანხმებების განსახორციელებლად განსაზღვრული ვადის გაგრძელებაზე მსჯელობა, თუმცა უკეთესი იქნება პრობლემის გეგმისამებრ მიმდინარე წლის ბოლომდე მოგვარება. მინსკის შეთანხმებებით უკრაინამ და მის აღმოსავლეთში მებრძოლმა სეპარატისტებმა უნდა გადადგან ნაბიჯები კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიას გარკვეული ავტონომია მიენიჭება, ხოლო კიევი სრულად გააკონტროლებს უკრაინის საზღვრებს. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, რუსეთის ორმა თვითმფრინავმა 80 ტონა ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანა სირიის სანაპირო ქალაქ ლატაკიაში, ხოლო მოსკოვში თავდაცვის სამინისტროს განმარტებით ტვირთი მოიცავს მასალას კარვების ბანაკის ასაგებად და საკვებს 1000-ზე მეტი ადგილნაცვალი პირისთვის. დახმარების მიწოდებაზე ამ ცნობის ფონს ქმნის დასავლეთის შეშფოთება სირიაში რუსეთის სამხედრო გააქტიურებით. ევროპის დედაქალაქებში დღეს 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა აქციებზე მიგრანტების მხარდასაჭერად. გამართა კონტრდემონსტრაციებიც, თუმცა მათ ნაკლები მონაწილე ხავდათ. ლონდონში 10,000-ობით ადამიანმა მოუწოდა მთავრობას მეძომას მიმართოს სირიიდან ტოლილების დასახმარებლად. დანიის პოლიციის მონაცემებით 30,000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა კოპენჰაგენში. მიგრანტების მხარდამჭერი გამოსვლები გამართა რამდენიმე სხვა ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაში და საფრანგეთში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о Беларуси. 11 октября пройдут президентские выборы, очередные выборы. Вот 5 лет прошло, еще один срок отсидел на своем посту Александр Лукашенко. И у нас в студии в Москве Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии, который поучаствовал в процессе этих выборов в качестве кандидата в кандидаты. У нас здесь же Кирилл Коктыш, политолог, научный сотрудник Московского университета, теперь МГИМО, университета международных отношений при МИДе. И с нами по скайпу чуть позже будет Татьяна Короткевич, собственно, человек, который может быть зарегистрирован буквально завтра уже официальным кандидатом на пост президента Беларуси. Так что в представительный состав. Ну что ж, давайте мы начнем с Анатолия Лебедько. Анатолий, добрый день. И как шла ваша кампания? Вот почему нереально оказалось набрать 100 тысяч голосов для регистрации?
Почему шла она и продолжается? Мы изначально относились ко всему происходящему не как к выборам,
а к выборам в кавычках?
К выборам можно в кавычки взять, или политическая кампания, каковым они являются последние 20 лет. И поэтому задачи ставили, соответственно, продвигать свою позитивную экономическую альтернативу, программу «Миллион новых рабочих мест». В условиях кризиса это более чем актуально. Во-вторых, постараться увеличить количество участников политического процесса, потому что в той конфигурации, которую имеет оппозиция, мы не являемся силой воздействия и давления на белорусскую власть. Ну и третье, собрать факты и доказательства, что это не есть стандарты ОБСЕ, это не есть выборы, а следовательно, на исходе не может быть легитимации у Александра Лукашенко на последующие 5 лет. Эти 3 задачи были в начале кампании, они остаются актуальными и по настоящее время.
А почему не была избрана тактика бойкота? Фактически, вот сейчас оказалось, что большинство тех, кто активно выступает против Александра Лукашенко и оппозиционеров, фактически встали на эту позицию, но вот за исключением Татьяны Короткевич.
Давайте будем отличать активный бойкот и бойкот пассивный в социальных сетях от того, что энное количество сторонников перемен сидит в социальных сетях, лежит на диване, изменений происходить не будет. И невозможно решить ни одну из 3 задач, о которых я отметил выше. Для нас это первая возможность с 2010 года пойти в народ. Вот взять мегафон, прийти на проходную тракторного завода и сказать: друзья, долго мы будем терпеть, когда Александр Лукашенко 500 миллионов выделяет на строительство своей 12-й резиденции, или что заложили фундамент спецполиклиники для высших чиновников в условиях экономической и финансового кризиса, лечить, подлечивать высших сановников 100 миллионов евро. Я об этом говорю. Есть возможность приехать в Октябрьский, это районный центр, куда, как говорят местные жители, в годы войны фашисты не дошли. И там разговаривать с людьми. Вот это остается важным, актуальным. А пролежать на диване, это было бы крайне неэффективно, и коэффициент полезного действия этого бы очень невелик.
А эпоха, значит, репрессии вот 2010 года, когда была арестована на очень много людей, порядка 800, в том числе кандидаты в президенты, она вот сейчас закончилась, получается, да?
Ответ на ваш вопрос мы узнаем 12 октября 2015 года, потому что в 2010 году также на 2 месяца пришла либерализация, которая в одну ночь испарилась и закончилась массовыми тюремными посадками, в том числе и лично для меня почти 4 месяца
нахождения. Вы книгу написали даже.
Да, это был, наверное, самый позитивный момент из той части истории. Поэтому, да, сегодня такая либерализация, которая вынужденная, власть вынуждена позволить нам делать коммуникации с людьми, и мы это максимально используем. Поэтому активный бойкот, да. Особенность этой кампании в следующем. кризис, я бы даже сказал, разложение той избирательной модели, которая достаточно успешно для власти функционировала 20 лет. Вот такой апатии, такого нежелания участвовать в процедуре голосования не было 20 лет. И для Лукашенко это самый болезненный момент, это ахиллесова пята для него. И мне сложно представить, что они будут делать, каким образом загонять людей на избирательные участки. Это интрига. Если такие настроения в обществе, то это дает шанс оппозиции перевести это действительно в стадию такого игнорирования стратегии. И она может быть достаточно успешной и эффективной как воздействие на власть.
Вопрос Кириллу Коктышу. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете кампанию власти, кампанию Александра Лукашенко избирательную, которая идет, как мы видим, в условиях достаточно серьезного экономического кризиса, который переживает не только Россия, но и Беларусь?
Эта кампания сделана не командой Лукашенко. То есть, во-первых, украинские события с достаточно драматическим поворотом после Майдана отбили желание площадного развития и отпугнули. То есть, насколько я понимаю и насколько я вижу, народ боится площади, он на нее не пойдет. И, глядя на украинский опыт, не видит в этом особого смысла. Вторая часть, которую, опять же, можно записать в актив кампании Лукашенко, хотя это тоже не его заслуга, это девальвация европейских ценностей. То есть на сегодня, после их достаточно противоречивого использования, не очень понятно, что это такое.
Я не понял, что вы имеете в виду под девальвацией.
Я не очень понимаю, что такое демократия. Еще меньше понимает этот среднестатистический белорус. И что это выборы, это народная воля, это не подавление меньшинств, либо это какие-то другие
ответы. А что, в Европе подавление меньшинств, что ли, вы увидели где-то?
Нет, я говорю про противоречивое использование европейских принципов в отношении той же Украины, когда права одной части населения защищаются за счет другой части населения, что изначально приводит, естественно, к обесцениванию ценностей. Ценности сильны тем, что они всегда, скажем так, релевантны и не обесцениваются, не обнуляются в зависимости от прагматического использования.
Вы хотите обсудить вопрос территориальной целостности Украины и аннексию Крыма России?
Нет, я говорю про разные критерии. Мы можем оставить, опять же, драматические события и потери Украины за скобками, но просто рассмотреть о том, что права, риторика прав народа, риторика прав человека использовалась противоречиво и в силу этого потеряла значимость.
А Лукашенко что делает? Вот это все не от него не зависит.
В этой ситуации получается, что в ситуации экономического кризиса, когда из-за девальвации российского рубля обесценился экспорт в Россию, из-за падения цен на нефть обесценился экспорт в Евросоюз. В общий объем экспортных доходов упал процентов на 25-30, насколько можно судить по заявлениям официальных экономистов. Да? То есть в этой драматической ситуации он обнаружил, что, в общем-то, внешние факторы полностью наиграли ему мячи, и он оказывается сегодня безальтернативным игроком. Поднять явку, я думаю, что это настолько технический вопрос, что, естественно, поднимут, естественно, придет, тем более, что то, что Статкевич оказался на свободе, прибавит некоторое количество...
Но он не оказался, его президент просто помиловал.
Ну да, и Статкевич, так естественно.
Без покаяния, кстати говоря.
Да. То есть интрига привнесется, я думаю, что кампания состоится абсолютно предсказуемым образом. То есть в данной ситуации команде Лукашенко не пришлось делать ничего, ситуация сама вырулилась таким образом, что он оказывается... естественно, в дамках. При том, что по релевантности экономической политики, по релевантности остальной, в общем-то, внешней политики, всегда существует очень много вопросов, в первую очередь, об упущенных возможностей, а дальше уже можно вести счет о тем потерям, которые есть. И вторая вещь еще, концептуальное, скажем так, обнуление традиционных вот этих вот концептов не позволило оппозиции поднять на флаг те моменты, которые вообще-то в другой ситуации, наверное, можно было бы поднимать.
Моменты — это что?
Для белорусских избирателей мыслит не ценности, он мыслит в первую очередь экономической прагматикой. И в этом плане, да, программа «Миллион рабочих мест» — это как раз был правильный шаг, да, правильное направление, если понимать, как его создавать и как это реализовывать. Но на сегодня, в сегодняшних условиях, предложение, что сделать в Беларуси, каким образом поправить положение, ни у кого нет. А президент с предложением, что хотя бы мы будем сохранять то статус-кво, который есть, мы хотя бы его держим, оказывается наиболее конкурентным.
Да, я вижу короткое возражение, да, Анатолий, можно? Потом мы подключим Татьяну Короткевич.
Да, действительно, сегодня как бы в повестке дня не стоит площадь, да? По крайней мере, оппозиция не говорит.
Она на самом деле не имеет смысла.
Но у нас остался инвестор площади. Инвестор площади белорусского Майдана – это никто иной, как Александр Лукашенко. С его экономическим чудом, которое при ближайшем рассмотрении оказалось экономическим тупиком. Подожди, давайте мы посмотрим как бы на факт.
Господин собирается... Коктыш говорит о статус-кво, который сохраняется.
Друзья, сегодня за зарплата в регионах 2-3 миллиона. Я вот проехал всю Беларусь.
Это от ваших рублей?
Наших рублей это 200-250 евро. Да? Ага, люди счастливы. При этом, приезжая в Польшу, они видят продукты питания, ширпотреб на 30% примерно ниже. Да?
Дешевле, да?
И люди сегодня не понимают, что будет завтра. То есть вот эта стабильность белорусская, она вот за последнее время разрушилась буквально на глазах. И сегодня серьезным оппонентом Лукашенко является именно экономический и финансовый кризис. Вторая проблема Лукашенко – это кризис его избирательной модели. Мы немножко недооценим, это не статус-кво. Для Лукашенко, который себя позиционировал 20 лет как народный президент, президентская кампания – это не просто там какие-то цифры. Для него должна быть движуха, это должно быть событие, вокруг которого вертится вся страна. А сейчас мы смотрим на сторонников Лукашенко, которых еще и найти надо, а у них глаза не светятся. То есть это не есть событие. И как им поднять вот это ощущение? Да, написать они могут и 90, и 101%. Но есть избирательные участки, есть ощущения людей. И вот эти ощущения людей, они для Лукашенко вот сильный вызов. Как они будут бороться с этим? Ну, взять палку и гнать людей, да, это действительно может прийти к какому-то результату, но с другой стороны, это будет сильное отторжение.
Ситуация, абсолютно соглашусь, что на сегодня компания не представила стратегию, то есть то, что в другом случае просто она обязана была сделать. Это правда, стратегии нет, хотя понятно,
давайте
что выборы будут идти после выборов.
Подключим Татьяну Короткевич, она к нам присоединилась из Минска по скайпу. Добрый вечер. Еще раз напомню, что это человек, который продолжает борьбу на выборах президента Беларуси. Татьяна, у меня к вам такой информационный актуальный вопрос. Вот отказался от участия в выборах экономист Виктор Терещенко, который утверждал, что его отравили морковным соком, сказал, что он выходит из избирательной кампании и призывает вас, Гайдукевича и Олаховича, то есть не, так сказать, кандидатов, скажем так, может быть, формально не от Лукашенко, сняться с выборов. Вы будете продолжать борьбу?
Конечно, я буду продолжать борьбу. Основными аргументами в пользу продолжения является поддержка 107 тысяч подписей людей, которые сегодня в пикетах просили меня участвовать до конца. Они доверились мне, чтобы я была их кандидатом и представляла их интересы. И второй аргумент, очень важный для меня, это то, что моя команда, в которую входят представители всех демократических партий и организаций, также намерена продолжать эту борьбу для того, чтобы достойно представить альтернативу. Хочу сказать, что сегодня у Лукашенко есть еще один важный оппонент – это перемены. В Украине произошло то, что является для нас уроком. То, как не должны происходить перемены. Действительно, в начале года риторика государственных СМИ и идеологии наводила все на то, что те люди, которые сегодня представляют альтернативу, они хотят Майдана, да? Но постепенно этот градус накала снизился, потому что за этим действительно стоит то, что режиму Лукашенко нужно начать мирные перемены. Но он их не может начать, потому что нет политической воли. Поэтому та альтернатива, с которой мы сегодня выступаем, это перемены, которые должны произойти мирным путем, тоже является таким фактором конкурентности. И более того, хочу сказать, что если сегодня Татьяна Короткевич снимется с выборов, это означает, что не будет альтернативы. И таким образом я помогу Лукашенко победить в этих выборах. Когда есть альтернатива, это вызов режиму. Поэтому мы будем в этом участвовать.
Скажите, ну вот вы согласитесь с тезисом о том, что экономический кризис разрушил стабильность, и поэтому режиму Лукашенко сейчас будет сложно вести свою кампанию, ну, на привычной такой теме обещаний, что будет лучше. Такие обещания он давал 5 лет назад, но, в общем, есть целый список, как они не были выполнены.
Конечно, экономический кризис сегодня будет способствовать тому, что он будет терять свой электорат. И ярким примером, например, является нестыковка цифр. Последние социологические данные, которые представили государственные институты социологические, говорят о том, что у него сегодня поддержка 72%. В июне независимый социологический институт НСЭПИ представил эту поддержку в виде 36%, 36,6%. Ну и, соответственно, это вот две цифры, которые противопоставляются друг другу. И я думаю, что с нарастанием экономического кризиса он также будет терять свою поддержку. Но есть еще несколько факторов, один, вернее, важный фактор, который также будет мешать проводить успешную кампанию Лукашенко, это то, что он на самом деле за 21 год не объединил людей. Он постоянно делит людей и заставляет их не объединяться. У нас нет вопросов в стране, по которым бы было бы какое-то большинство.
Ну вот некоторые, между прочим, оппозиционеры стали после событий в Украине, после российской агрессии против Украины, стали говорить о том, что Александр Лукашенко – это гарант независимости. Вот что вы об этом думаете, господин Лебедько?
Есть это большое, это большущее заблуждение, которое присуще некоторым политикам на Западе. И кое-кто разделяет эту позицию и внутри страны. Для Александра Лукашенко суверенитет страны – это исключительно средство удержания власти, а не ценность. Вот как орудие удержать власть, он будет это эксплуатировать. Но это не ценность президента Александра Лукашенко. Он вообще долгое время был лидером неформальных сил реванша на постсоветском пространстве. Он все время тянул Беларусь обратно.
А теперь не признает аннексию Крыма фактически. И там вот эти вот всякие независимые псевдогосударства вроде Абхазии и Южной Осетии. Смотрите, ну, самостоятельная внешняя политика.
На самом деле это борьба с Кремлем за длину поводка, на котором он находится. Вот Лукашенко хотел бы, чтобы он был более длинным, а Путин, чтобы был коротким.
И
вот
и
вся стратегия. И совершенно верно, это орудие такого шантажа. Он шантажирует и Запад, он шантажирует и Кремль. В каждом случае своя мотивация. До последнего времени такая стратегия двойного шантажа, она приносила успех. Но как только станет вопрос жесткого выбора, Лукашенко будет плясать танец под дудку Владимира Путина.
Ну вот сейчас военную базу Россия требует немедленно устроить в Беларуси. Будет эта база или нет?
Абсолютно не вовремя поднятая проблема, потому что в Беларуси, ну, наверное, конституционное большинство людей против любых военных баз. Люди понимают, что военные базы на территории страны – это не гарант безопасности, а скорее риски и вызовы. И то, что запущена из Москвы вот эта тема, она мешает Лукашенко. Я думаю, что по дипломатическим каналам они будут настоятельно просить отнести решение этого вопроса после того, как Александр Лукашенко оформит себе необходимость цифры на эту президентскую кампанию.
У вас нет, господин Коктыш, такого ощущения, что Москва в каком-то смысле немножечко дразнит господина Лукашенко, когда ему вот сейчас в разгар кампании предлагают и военную базу, и господин Медведев, премьер-министр Российской Федерации, говорит о том, что надо бороться с серым экспортом продовольствия через Белоруссию, задевая явные интересы Белоруссии в этом вопросе. То есть получается, что Лукашенко показывают на его место такого сателлита, ну пусть на длинном поводке.
Наоборот, я бы видел это в первую очередь игру самого Лукашенко, причем достаточно талантливую, потому что с военной базой перед выборами он получил замечательный козырь, потому что, во-первых, с российской стороны он может базу вопросы строительства оттягивать достаточно долго, до той поры, когда будут нужны деньги, а Западу в это время будет предложено заплатить за то, чтобы, опять же, база была отсрочена. То есть это замечательная игра, которая может позволить получить деньги с одной стороны, с другой стороны. Это вполне традиционно, и до сих пор это было вполне эффективно.
Ну а как же, белорусские устрицы и пармезан – это вещи серьезные, этот поток продовольствия, который целый год шел через Беларусь?
Ну, понятно, что любой управленец будет тяготеть простым решением, если они возможны. Когда они закрываются, становятся более сложные решения, более сложные комбинации. Да, белорусское сельское хозяйство начало производить достаточно большое количество своих сыров. Да, в общем-то, появилось, в общем-то, сейчас белорусские виски, белорусская текила, белорусский ром, производство государственных заводов. То есть, в общем-то, потихоньку импортозамещение, по крайней мере, в области продовольствия работает. И вот говоря про структурную привязку, на самом деле, если говорить про те бонусы, где можно получить, я думаю, единственное, чем Россия могла бы, конечно, купить Лукашенко, купить надолго, это включить его в программу реального импортозамещения. По той простой причине, что если белорусская промышленность станет замещать, опять же, те потери, которые возникли из-за санкционной войны России и Запада, то пускай она получит хотя бы 5% от тех 100 миллиардов, которые были потеряны и вымылись вследствие вот этой вот конфронтации.
Но да, это искусственным решением не делается, вы знаете. Для этого надо что-то иметь.
Для этого, Беларусь, в отличие от всех соседей, имеет не только сохранительную индустрию, но и систему подготовки инженерных кадров. Этого ни одна страна региона больше не имеет. Да, на это можно делать ставку. Но, опять же, на месте команды Лукашенко я бы договаривался бы об этом, я бы эти вещи лоббировал, потому что, во всяком случае, здесь лежат реальные деньги, которые на сегодня зарабатывает не Россия, а Китай, а которые могли бы зарабатывать члены Евразес, если Евразийского союза, если уж этот союз, мы полагаем, считать приоритетом. То есть, по-хорошему, внешняя политика должна была быть более агрессивной, более осмысленной и более нацеленной на собственный результат.
Хорошо, вопрос Татьяне Короткевич. Ну, естественно, вы ездите по Республике Беларусь, встречаетесь с людьми. Как вы оцениваете экономическую обстановку сейчас и что можно было бы изменить, вдруг вы станете президентом Беларуси? Хотя, конечно, я лично в этом сомневаюсь.
Спасибо большое за вопрос. Я хочу сказать, что действительно за эту кампанию проехало около 50 городов. Это города областного значения, районного и деревни. Состояние уровня жизни людей очень низкое. Очень много жалоб на то, какие зарплаты, на то, как люди боятся потерять рабочие места. Я хочу сказать, что зарплата в 3 миллиона белорусских рублей, это сейчас 150 евро, это считается за счастье. Плюс еще в регионах снижается качество жизни, то есть сужается возможность получать качественное образование и медицинские услуги. Много таких дичайших примеров. Таких, как, например, стоит больница, поликлиника, но она закрыта, потому что все врачи в отпуске. Это же был летний период. Или закрываются родильные отделения, или врачи-специалисты, которых на 10-тысячный город в одной единице. И у людей очень много вопросов и претензий к сегодняшней власти.
Как похоже на Россию-то, а?
Да, да. И с нашей стороны мы предлагаем основной пункт, который мы считаем является таким движущим развития регионов, это выборность местной власти, которая обеспечит то, что новая выборная власть должна будет ориентироваться на потребности и интересы тех людей, которые выбрали. Тогда они будут стремиться не оптимизировать государственные структуры, такие как образовательные, да, или медицинские, а будут заботиться о том, чтобы все услуги люди получали на местах. Плюс есть еще проблема, связанная с тем, что эти сегодня руководители местной власти назначаются тем, что распространяется коррупция такая, семейственность в этой сфере власти, и которая приводит к очень тяжелым последствиям, таким, что цены в регионах очень высокие, и плюс еще наблюдаются там факты такого крепостного права, буквально, когда зарплату люди получают не в деньгах, а в талонах или живым товаром. Например, если они работают на птицефабрике, они получают ее в виде курицы, там, если ты ее продал, то ты получил деньги. В общем, ситуация накаляется, она достаточно тяжелая. Плюс в экономике мы хотим сделать упор на то, что нужно в первую очередь освободить экономику от ненужных законов, указов и декретов, которые направлены на то, чтобы забрать деньги у людей. Ну, такие, как указ на по тунеядству, или запрет на импорт, или новый там, указ о том, о перечне товаров, которые необходимы в магазинах, или налог на долги. В общем, таких документов очень много, и они очень отяжеляют экономику. Но в то же время мы хотим еще, чтобы основным пунктом было развитие частных инициатив, как в сельском хозяйстве, так и в бизнесе, в производстве и в сфере услуг. Это очень важно сегодня, это принесет новые рабочие места. И также они связаны с политической реформой. Чем больше будет выборных представителей на местах, тем быстрее это все начнется.
Хорошо, вопрос Анатолия Лебедько. Анатолий, собственно, что вы добавите к этой картине вот, экономического кризиса в Беларуси, собственно, и, возможно, выхода из него. Вот коллега Коктыш говорит, что все неплохо, там Евразес есть, какие-то еще возможности, какое-то мифическое импортозамещение. Ну, честно говоря, в это плохо верится. А вот сама по себе Беларусь что может делать?
Ну, Москва сама по себе место, откуда Беларусь смотрится достаточно оптимистично, да? Для многих, но только не для живущих в самой Беларуси. Действительно, пора делать выводы, и они неутешительные. То, что преподносилось как экономическое чудо, на самом деле оказалось экономическим тупиком. Это экономическое чудо жило только в условиях дотаций из Российской Федерации. В лучшие времена примерно 15% ВВП – это был вот подарок со стороны Кремля. Это большие
теперь
деньги.
Меньше?
Теперь меньше. Это был действительно халява. А халява, она не стимулирует развитие, она просто подсаживает как на эту иглу наркотическую и приводит к тому, что директорат перестает работать. Управление, эффективность, коэффициент полезного действия очень низкий. У нас имущество, которым распоряжается правительство, собственность, порядка 150 миллиардов долларов. А польза от этого 1% доходной части бюджета. Это означает, что нет эффективности управления даже тех богатств, которые имеем. Зато на 15 миллиардов это не ликвид, это на складских запасах, это здания, которые разрушаются, которые мы эффективно не используем. Это вот есть результат правления. Во-вторых, задолженность Беларуси сегодня составляет, совокупная задолженность, больше 40 миллиардов долларов. Это огромные деньги для страны.
Лукашенко вроде еще просит в долг, да?
Потому что надо выплачивать по старым процентам и оплачивать старые кредиты. Это кредиты, которые берутся не на модернизацию, не на развитие, а на то, чтобы рассчитаться со старыми долгами. И это уже такой устойчивый тренд. Это также результат правления Александра Лукашенко. Но и действительно, каждую буквально неделю появляются удивительные документы, как постановление 666 по правительству, которое противоречит даже таможенному соглашению. Но накладывает фактически вот тромб на передвижение товаров, услуг. И таких чудес будет, я думаю, чем дальше в лес, тем больше дров. Не соглашусь с Кириллом в той части, что стратегия, о которой мы вместе говорили, двойного шантажа, что она уж так эффективна. Это первая президентская кампания, когда Лукашенко не имеет денег на подкуп избирателя. Все, на что он способен, это 5% прибавить к пенсии, и такая прибавка у пенсионеров вызывает уже не улыбку, а такой легкий оскал, потому что понимают, при инфляции там 20% годовой, это просто насмешка над людьми. Поэтому просить денег Лукашенко может, и он просит. Порядка 5 миллиардов у Международного валютного фонда, но кажется, что эта финансовая организация уже научена опытом 2010 года, когда Лукашенко получил 3,5 миллиарда долларов и потратил на подкуп избирателя. Теперь, скорее всего, будет в начале реформы, и очень жесткие, на которые Лукашенко в принципе не может пойти.
То есть требует реформ.
Они,
да,
требуют реформ, и после этого деньги. Ну и Россия, мы видим, она уже не имеет тех возможностей, чтобы постоянно оплачивать чеки, которые приносит Александр Лукашенко. Китай сейчас испытывает свои экономические проблемы. К тому же Китай никогда не давал Беларуси чистых денег. Он выделял кредиты, но приезжали их специалисты, технологии.
Там, да,
ну, у нас, например, модернизировали, ну, называется модернизировали, цементные заводы. А потом мясникарить...
Парк большой, камень, который открывается сейчас.
Камень пока это валун, там, да, пока это разговоры и обещания инвестиций, а факты другие. В начале этого года правительство констатировало, что в прошлом году ожидалось, не пришли инвестиции на сумму 10,3 миллиарда долларов. То есть это были намерения. Ну, скорее всего, это выглядит так. Лукашенко приезжает там из Таиланда, Вьетнама, говорит, ну, мужики, я привез вам на 3 миллиарда, вы там давайте, берите. Но это такие популистские заявления, когда переходит, придут ли инвестиции под этот инвестиционный климат, под эту бюджетную налоговую политику, оказывается, что желающих практически нет. Поэтому экономический тупик, в котором находится страна, это большая проблема для Лукашенко, и я думаю, это очень хороший шанс для оппозиции. Если оппозиция консолидируется и оставит Лукашенко один на один с еще несколькими клоунами...
А клоуны это, извините, кто? Вот там
ну,
есть...
это спарринг-партнеры.
Там есть два человека остаются, значит, получается, Сергей Гайдукевич, это местный Жириновский, да, по-моему?
Местный Жириновский.
И Николай Улахович тоже вариант местного Жириновского.
То ли это Манта, то ли да.
Это очень странный, который антисемитские статьи печатал в 90-е годы.
Да, это было бы очень забавно, и я думаю, что народ с удовольствием бы занял место в партере.
А у вас есть аргументы для Татьяны Короткевич, вот чтобы сняться и оставить Лукашенко вместе, как вы говорите, с этими двумя интересными персонажами?
Это требование 95% оппозиционных структур и 95% сторонников перемен.
А Татьяна говорит, что ее поддерживают вот все представители всех партий, может и ваши соратники тоже там у нее работают
будем
в
называть,
компании говорить правду.
Будем называть вещи своими именами, что даже в коалиции, которая была из четырех структур, сегодня там осталась одна структура, говори правду, а БНФ, социал-демократы и Рух за свободу, они фактически отказались вот, участвовать в этой президентской кампании по сценарию власти. Хороший сценарий – это тот сценарий, который мы навязываем власть, а не тот, который предлагает Лукашенко. Потому что это очень узкий коридор, и мы помогаем только легитимизации итогов этой кампании участием по сценарию Александра Лукашенко. Мы должны тут говорить и о нашей ответственности политических структур и нашей персональной.
Ну тогда я к Татьяне Короткевич обращусь, человеку, которого могут зарегистрировать кандидатом в президенты. Татьяна, мы, конечно, слышали ваши аргументы об участии в выборах, но вот Анатолий говорит, что не надо играть по тем правилам, которые предлагает власть, по сценарию власти. У вас есть ответ на это?
Да, конечно. Благодаря тому, что мы со своей стратегией определились-то 2 года назад, у нас есть долгосрочная стратегия, и часть из нее, президентские выборы – это часть ее, этой стратегии. Да, действительно, сейчас политическую, на президентскую кампанию, скажем, БНФ не поддержала. Социал-демократы при своим президиумом поддержали эту стратегию, и, надеюсь, мы продолжим наше сотрудничество в народном референдуме. «Рух за свободу» поддержал гражданскую часть этой кампании. Так что после выборов начнется новый этап кампании, и мы надеемся его продолжить.
А что же вот господин Никляев, лидер вашей кампании «Говори правду», тоже вас покинул?
Ну, он покинул. Он принял такое самостоятельное решение и покинул. Он сказал, что он устал от оппозиционной политики.
Угу. Понятно. Ну, давайте тогда мы теперь Кирилла спросим. Кирилл, собственно, так что, получается, белорусская оппозиция расколота, не может предложить альтернативу, или она может консолидироваться, например, после выборов, если господин Лукашенко в силу объективных причин, о которых мы говорили, кризисных явлений, вот этого лавирования между Москвой и Западом, решит продолжить оттепель, например, до парламентских выборов?
Дело в том, чтобы консолидироваться, нужна какая-то программа, да, то есть мы договариваемся, вот мы за это, мы против этого и
но
так
они же
далее.
За все хорошее.
Так проблема в том, что Беларусь страна с экспортоориентированной экономикой, в этом плане зависимая от покупателей своих товаров, как с Запада, так и с Востока. Поэтому на сегодня мы в Беларуси наблюдаем тактику, когда она более или менее успешно может маневрировать, но чтобы политика породилась, нужен импульс либо из России, либо из Запада. И, кстати говоря, вот не соглашусь с тезисом, который здесь звучал по поводу мобилизующей силы кризиса, Я бы это как фактор даже не учитывал, потому что Лукашенко всегда может показать на Украину. Посмотрите, там все гораздо хуже. Может показать на соседние страны, посмотрите, что с Россией.
Слушай, ну, всегда можно найти какую-нибудь страну в мире, где гораздо хуже.
Нет, всегда, всегда можно.
Например, поискать или
ну,
в Азии.
Ну почему? Европа задыхается от мигрантского кризиса. Всегда
ну,
можно.
Ну вы не преувеличиваете, вы телевидение, наверное, смотрелись российского.
Ну, всегда можно сказать, что у соседей проблемы гораздо больше. А из-за этого, почему соседи непосредственно, которых мы видим, вот из-за этого, соответственно, все ошибки, все грехи, естественно, будут списываться. Это, опять же, особенности экономики, ориентированы на экспорт, когда на самом деле все прекрасно понимают, что реально собственный бонус, собственные заслуги могут быть результатом только внешнего взаимодействия. Ну, не с кем там взаимодействовать не получается, значит, что спрашивать, о чем может быть спрос. То есть здесь, как я уже говорю, что вот если говорить про те содержательные претензии, те возможности, которые упущены, на мой взгляд, и оппозиции, и штабом Лукашенко, это на самом деле понятная стратегия развития, которая бы использовала те возможности, которые открылись. Как я уже говорил, если Беларусь сохраняла индустриальную идентичность весь постсоветский период, в первую очередь по социальным причинам, когда наконец открывается окно возможностей, чтобы этим воспользоваться, мы видим потрясающую пассивность и непонимание, как это сделать. Говоря про другие возможности, Минский процесс, замечательная политическая площадка для того, чтобы стать брокером в восточноевропейском масштабе. Да, можно было перетянуть на себя центр, да.
Ну вот 15 числа очередные переговоры будут в Минске, кстати говоря.
Минск не вышел со статуса площадки.
В центре внимания получается все время.
Но дело в том, что центр внимания — это не политическая капитализация. Если...
Но за стол-то Александр Григорьевич Лукашенко не пускают этот переговор.
Вопрос.
Там так открывает можно... двери для переговоров.
Можно было сделать свой стол. Нет ни одной страны региона, которая была бы заинтересована в дестабилизации Украины и которая не была бы заинтересована в скорейшем установлении мирного процесса.
Я бы вам указал на эту страну. Эта страна называется Россия, которой правит Владимир Путин. Он бесконечно дестабилизирует Украину и поставляет оружие так называемым повстанцам, сепаратистам, как хотите называйте, и использует там российские регулярные войска. Но вы это будете отрицать,
я
понимаю.
Это спорные тезисы, но в любом случае, если бы Беларусь стала брокером диалога региональных стран, уже это была бы какая-то политическая капитализация. Умерло восточное партнерство, по всяком случае, саммит Риги-то показал. Почему Минск не может конвертировать Минскую площадку в новый центр восточноевропейской интеграции?
Вот и вопрос, есть пространство, Александр, есть почему Лукашенко не может это конвертировать? Видимо, потому что диктатор не может этого делать.
Ну, вначале маленькая реплика. Все-таки у оппозиции и есть экономическая альтернатива. Программа «Миллион новых рабочих мест». И это программа системных реформ. А если взять отдельно вопрос занятости, то около миллиона белорусам не нашлось места на внутреннем рынке занятости. Порядка 500 тысяч рабочих мест находится под угрозой ликвидации. 1300 предприятий банкроты или в состоянии близком к этому. 50 тысяч предпринимателей индивидуальных закроют свою деятельность к концу года. Так что программа «Миллион новых рабочих мест» будет упоминать не только Лукашенко, который очень болезненно отреагировал, назвал это популистскими предложениями, но и граждане Беларуси будут, особенно после этой кампании, вспоминать эту программу. И есть политическое объединение 95% субъектов оппозиции вокруг сценария и игнорирования. И он появился...
А что значит игнорирование? Это не бойкот? Бойкот у вас за него призывать запрещено,
да, а вот понимаю. Игнорировать у нас можно. Запрета нет.
А как игнорировать?
11 октября это, по всем прогнозам, день рыбалки, день грибника, день посещения тещи и так далее. И это не просто каприз каких-то политических структур. Это рефлексия на настроение людей.
Вот. Так обидно, вот Татьяну Короткевич, у нее, ей нарисовали в этом опросе 1% поддержки. Ее вдруг за нее проголосуют 1%. А она хорошо вела кампанию, вот агитировала за демократию.
О цифрах не будем, потому что нарисую столько, сколько необходимо. У нас примерно 40 человек включили состав участковых избирательных комиссий.
40 на всю страну?
На всю страну. Это уже разговор не о десятых, а уже о тысячных процентах. Это в 10 раз хуже, чем в 2010 году. Поэтому о цифрах вообще не будем, оставим это госпоже Ермошиной, большому специалисту.
Это председатель Центра избиркома вечный, да. Напомню. Да.
А вот что касается международных инициатив, ну это звучит красиво, Беларусь, площадка, такой региональный...
Минский процесс.
Минский процесс. Действительно, Лукашенко это эксплуатирует. И сейчас, если мы включим аналитические программы на белорусском телевидении, они начинаются не с обзора экономики, потому что там нечем гордиться, а именно с внешнеполитических инициатив. То, что было слабым местом Лукашенко 20 лет, он действительно усилился. Но это не решает экономические проблемы сегодня. А вот что надо было бы реально думать, это о безопасности. Я думаю, МИД занимается не совсем правильным делом. Есть такой документ интересный, который называется «Будапештский меморандум». И давайте вспомним, что Беларусь выполнила свои обязательства, вывела 82 ракеты СС-20 и 1140 зарядов тактического ядерного оружия, но взамен мы не получили гарантии безопасности.
То есть вы боитесь аннексии со стороны Москвы после Крыма?
Мы должны думать просто о завтрашнем дне. И вот МИД должен был бы поднять этот вопрос, искать союзников, добиваться от гарантов безопасности Беларуси нового документа с новым содержанием, где четко были бы
прописаны... Путин много документов может порвать в процессе, так сказать, развития
диктатуры, знаете,
в России.
Одно дело порвать Будапештский меморандум, который был декларацией о намерениях, порвать документы, где четко прописаны и ответственность сторон. По крайней мере...
Можно я уточню? Вот вы лично боитесь того, что Владимир Путин после Крыма и войны в Донбассе еще и займется аннексией Беларуси?
Начнем с того, что этого боится Александр Лукашенко.
Так, ну да, вы же не Александр
Лукашенко. И боится, не то что боится, об этом серьезно думает значительная часть граждан Беларуси, даже которые далеки от политики. Когда рядом вот это происходит, это напрягает людей. И именно поэтому возросли антивоенные настроения. Именно поэтому конституционное большинство в Беларуси против военных российских баз со стороны России. Это все есть следствие событий, которые есть в Украине.
Скажите, а армия белорусская, вот случись такое же, как с Украиной, она будет защищать режим Лукашенко и воевать с российской армией, или она просто положит оружие и скажет, что ну и пусть так будет?
Сегодня силовые структуры не есть вот тот ресурс. Это не те, кто завтра сразу уйдут там в леса и будут закладывать, обновлять старые партизанские землянки. А в стране, конечно, есть огромное количество людей, ну, даже по опросам, это десятки тысяч, которые готовы с оружием в руках защищать свою страну. И я думаю, что это действительно произойдет.
Даже если во главе этой страны Александр Лукашенко?
Ну, тут уже не будут думать об Александре Лукашенко, тут думать о стране. Я думаю, что таких людей гораздо больше в среде оппозиционных структур, среди обычных граждан, чем среди силовых структур. Силовые структуры хорошо работают палкой на площади в отношении мирных граждан. Вот тут они специалисты.
Хорошо, давайте мы Татьяну тогда спросим. Вот эта тема действительно связана с Украиной, Крымом и, так сказать, разговорами, а может, Белоруссия станет следующей в таких аннексионистских планах. Они актуальны сейчас?
Состояние белорусского общества, оно такое противоречивое очень, потому что мы действительно находимся под влиянием российских СМИ, но в отношении там такой проекции о будущем, там, повторится ли такой сценарий, так как на Украине по отношению к Беларуси, белорусы думают и уверены большинство, что нет. Но при этом важно понимать, что есть вот этот потенциал страха, и он заложен как раз вот в этом общественном мнении, что белорусы, первое, не хотят, чтобы на их территории были военные объекты и базы, и второе, связанное с тем, что Беларусь входит в ОДКБ, с тем, что если вдруг конфликт между Россией и Украиной будет квалифицироваться как война, то белорусским военнослужащим придется там помогать со стороны России участвовать в военных действиях. Этому противостоять будет абсолютное большинство населения, потому что помнится Афганистан, потому что помнится Чечня. Это бессмысленные потери, смерти и трагедии семьи. Но еще больше это еще отбивается на сегодняшней ситуации тем, что нет абсолютно никаких социальных гарантий и защиты. Те люди, которые были травмированы или получили или потеряли своих людей, они сегодня не имеют никакой социальной защиты. И это еще больше усугубляет негативное настроение. Мы в своей программе говорим о том, что Беларусь сегодня должна действительно стремиться к реальному нейтральному статусу, чтобы защитить свою страну, к единству внутри, и также выстраивать свою международную политику на основе принципа ответственного соседства. Мы должны дружить со всеми странами-соседками. Это означает развивать экономические отношения, отношения в сфере культурных обменов и образовательных. Это очень важно.
Скажите, а популярна ли идея движения в Евросоюз?
Сегодня нет. Сегодня популярна другая тема. Это независимость Республики Беларусь, которой уже 25 лет. И как-то сегодня особенно это чувствуются эти настроения. Белорусы за то, чтобы жить в независимой стране.
Хорошо, ну давайте мы возьмем какой-нибудь вопрос от слушателя. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Вопрос к вам. Почему вас не удивляет 20 лет правления Ангелы Меркель? Почему вас это так не будоражит? И я уверен, что Евросоюз не хочет видеть, и НАТО, тем более, независимую Белоруссию, как вот ваш сейчас гость говорила.
Не хочет видеть независимую Беларусь?
Независимую Белоруссию.
А что же хочет?
Ее присоединить к Евросоюзу, то есть сделать такое же сепаратистское движение, присоединение к Европе.
Хорошо, давайте мы, я вас понял, Анатолию дадим ответить про сепаратистское движение по присоединению к Евросоюзу. Это звучит достаточно забавно. Почему претензии к Лукашенко, а не к Меркель?
Да, значит, отличие очень простое. Меркель проходит через свободные, честные выборы. Вот в комиссии, которая считает голоса, в том числе и Меркель, и ее оппонентов, сидят 50 на 50. Половина от оппозиции, а половина тех, кто при власти. Да? И у них нет ситуации, когда 5 лет перед выборами оппоненты не появляются ни разу на государственном телевидении.
Чувствуете разницу? Один из кандидатов сидит 4 года в тюрьме.
Сидит и в тюрьме. И мы можем... Вот в чем отличие. Свободные, честные выборы. Хоть 50 лет, пожалуйста, если это есть честная конкурентная борьба. Ну, а что касается Европейского Союза, ну, знаете...
Вы только что с ОБСЕ, по-моему, встречались с представителями, да, вчера?
Да, и с руководителем миссии ОБСЕ, и с депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Вы забежали вперед даже самых таких радикально настроенных в отношении Европейского Союза оппозиционеров. На сегодняшний день Европейский Союз, конечно же, заинтересован, чтобы Беларусь была самостоятельным независимым государством, но у него нет большого интереса видеть Беларусь в составе Европейского Союза по двум простым причинам. Мы, не соответствуем ценностям европейским, мы не соответствуем европейским стандартам. И вот это две больших проблемы. Я за пошаговость отношения с Европейским Союзом. Сначала ценности, потом стандарты, а потом мы будем уже просто по качеству совсем другая страна. И будем уже решать через демократические процедуры. Надо интегрироваться в Европейский Союз или нет. Но пока у нас задачи совершенно другого уровня. Нам бы голоса посчитать правильно во время президентской кампании.
Ну, вы, кажется, собираетесь посчитать просто явку на участке.
Да, вот это для нас будет реально главное. Знать реальную явку. И это будет, если не будет явки, это будет большое фиаско для Лукашенко. И это дает возможность оказывать давление на власть изнутри страны, используя возможности международного сообщества, чтобы в следующем на парламенте выборах у нас что-то произошло подобное на выборы. Вот это наша стратегия.
Кирилл, я хотел бы вас спросить. Вот действительно была встреча с представителями ОБСЕ, белорусской оппозиции, практически всей. А как вы думаете, признает ли Европа вот эти ближайшие президентские выборы с четырьмя кандидатами или нет?
Я думаю, это предмет торга, который сейчас, скорее всего, интенсивно ведет. Но если говорить про свободные честные выборы, как человек, который изрядную часть своей жизни отдал, в том числе политтехнологиям и электоральному процессу, я не знаю ни одних выборов, которые были бы свободными и честными. На самых демократических, самых прозрачных, вы без проблем можете всегда сделать 5-7% фальсификации. Больше тяжело, но 5-7 рисуется в Германии, в Штатах.
Это про Россию, да?
Нет, про любую страну абсолютно. Помните
я
пересчет...
Я понимаю, чему учат помните, в Московском университете пересчет... международных отношений.
Ну, пересчет голосов
Джебом
Бушем.
Все равны.
Понимаете, в чем дело? Демократия обеспечивается в современном виде то более-менее тогда, когда конкурируют между собой крупные корпорации. Да, в Германии конкурируют корпорации. Сегодня одна корпорация ставит свое правительство, завтра другая.
Но согласитесь, что в Беларуси, о которой мы говорим, там с конкуренцией дело плохо.
Да, в Беларуси монополизирована корпорация, поэтому такой конкуренции западного типа не возникает. Она заменяется, естественно, на аппаратную конкуренцию, но она не менее ожесточенная, поверьте мне. То есть никогда не бывает такого, чтобы была тишь да гладь, да больше благодать.
То есть вы не можете сказать, что
вот,
сделает Европа?
ОБСЕ, нет, если она что-то выторгает, то, конечно,
не что можно выторговать у Лукашенко в этой ситуации?
Я думаю, что первые ставки будут политические. Ну, я думаю, что сейчас главным объектом торга будет затягивание размещения российской военно-воздушной базы, потому что заплатить столько денег, чтобы эту базу не размещать, Запад не сможет. Но заплатить так, чтобы хотя бы эти сроки оттянуть, да, наверное, возможно.
И чтобы оппозицию не сажали. Видите, вот приехал один из беглых лидеров оппозиции, его ведь и не посадили сейчас.
Нет, так дело в том,
Да? Ситуация... А он хотел, чтобы его хоть немножко закрыли.
Так зачем? Ситуация еще сейчас обратная, когда отсутствие оппозиции и на самом деле, не дай бог, ее исчезновение с политического пространства будет страшным вызовом для Лукашенко, потому что, как ни крути, все-таки это вполне понятный спарринг-партнер, не спарринг-партнер, но, по крайней мере, понятный политический субъект, с которым уже годами наработано взаимодействие, где понятны мозоли, понятны болевые точки, понятны где-то возможности, где можно не ссориться, а представьте, что вдруг на месте этого пустота. Это, во-первых, очень дискомфортно для самого режима, во-вторых, это совершенно неправильный козырь в руки Европы, который, естественно, это может воспользоваться для того, чтобы выборы не признавать и выдвинуть в качестве главного аргумента.
Но, я вижу, что тут возражение
возникает. Да, как я говорю, что на самом деле признание или непризнание ОБСЕ будет зависеть не от реального хода кампании, а от того, выторгают они что-то, либо нет. Как, например, это было с выборами
Анатолий,
в Афганистане, кстати
Татьяна.
Говоря.
Но я думаю, что как раз на позицию Брюсселя влияет больше фактор геополитической ситуации в Украине, которая их сильно напрягает, и они бы не хотели даже гипотетически, чтобы появился еще какой-то центр напряжения. Это главное. Что касается оппозиции, я здесь категорически не соглашусь. Лукашенко как раз не нужна оппозиция. В 1995 году он, имея в парламенте 2/3 депутатов, которые находились с ним в одной идеологической нише, Лукашенко левые, это были в основном коммунисты и аграрии, он пошел на разгон парламента, разгон Конституционного суда, на конфликт с Европой, с Западом, лишь только потому, что там была небольшая группа людей, которая выходила к микрофону и говорила там о коррупции, о проблемах свободы слова и так далее. То есть Лукашенко и оппозиции как идеологический оппонент несовместимые вещи. Вот что может быть интересным и что может появиться после этой президентской кампании, это российские саженцы на политическом ландшафте Беларуси. Может на следующем году в Палате представителей, если мы не дожмем власть, если мы не создадим большую коалицию давления внутри страны и с игнорированием этой кампании, то у нас в Палату представителей Лукашенко пропустит, назначит белорусского Жириновского, белорусского Зюганова, там белорусского Миронову и все на этом.
У вас вот, два Жириновских.
Вот это такой формат оппозиции. Возможно, на него и согласится Лукашенко. Но то, чтобы он лично назначал, лично подписывал вот решение, чтобы они там были, но не на оппозицию, в которую входит там Статкевич, Некляев, Лебедька, это для него категорически неприемлемо.
Да, ну Татьяне еще вот у нас минутка осталась. Татьяне Короткевич вопрос. Татьяна, вот на предыдущих выборах целая группа кандидатов в президенты, оппонировавших Александру Лукашенко, после них, после площади выхода людей, оказалась в тюрьме. Вы не опасаетесь, что Александр Григорьевич может изменить свое отношение к вам по результатам выборов, и у вас предстоит неприятный какой-то путь?
Конечно, я живой человек, и абсолютно без чувства страха мне свойственно. Есть, конечно, некоторая прививка, которая у меня сохранилась там с 2010 года, но я хочу сказать, что вполне такой риск существенен, потому что я единственный кандидат возможный, который буду представлять демократическую альтернативу. Есть еще... И это усугубляется тем, что сегодня, как режим Лукашенко выбирает стратегию игнорирования голоса людей, тех не отвечает их потребностям и нужно, так и так называемая оппозиция говорит, что она будет сегодня игнорировать людей тоже, которым нужны перемены, которые хотят увидеть новое будущее, хотят увидеть стратегию, которая будет совершенно четко формировать именно позитивный образ их будущего. Будущего их семей.
Спасибо, Татьяна. Анатолий Лебедько, Татьяна Короткевич, Кирилл Коктыш были в студии «Радио Свобода».
Лапарагов с «Радио Тавиуслеба». Кен მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.